Владимир Геляровский. Рассказы и очерки. Прокормиться бы. Из жизни актеров. Случилось мне летом 1883 года быть в городе Орле. Я остановился в гостинице, а так как день был свободный, пошел прогуляться по городу. На самой главной улице у подъезда гостиницы толкался народ, окружив какой-то громадный вагон, стоявший на улице. «Что это там делается?» — спросил я одного из лавочников. «Актеров провожают». «Ну и глядят», — пояснил он мне. Я подошел ближе в самую толпу. Перед нами стоял громадный, старый, выленивший Рыдван, напоминавший не то Ноев ковчег, не то самый скверный вагон железной дороги. Рыдван был запряжен четверкой замаренных лошадей самого жалкого вида. На широких оборванных козлах сидел не менее оборванный ямщик. В толпе шли примерно такие разговоры. «Актеров-то гляди, как возят, в чем?» — обращается мещанин к жене. «А разве в другом можно? Сейчас их на две половины. Женское сословие в одну, мужчина в другую». «С ними вместе и зверье посадят?» — любопытствует маленький мальчик. «Это без зверья, это другие актеры. Со зверьем зверинцы, а это театральные, сами зверье представляют. Сейчас удивили есть, Маша и Паша. Так мой постоялец медведя сам в овечьем тулупе представлял на театре. Как это им охота? Тоже люди, а такими делами занимаются. Лучше бы работали». Я невольно задумался над последней фразой. «Вы какими судьбами здесь?» Вдруг услышал я сзади. Оглянулся. Мой старый знакомый актер Л. «По делу приехал», — сказал я. «А вот и мы по делу едем», — сказал Л, указывая на Рыдван. «Куда же?» «В Симбирск, верст полтораста отсюда». «Здесь наше дело расстроилось. Сборов не было, вот и едем. Бог даст, прокормимся». «Вот и наши идут. Знаком?» Из гостиницы вышло 5 актеров и 2 актрисы. Из актеров 3 были знакомы. С другими и с актрисами меня познакомил актер К. «Ну что, все уложено?» — спросил Л, одетый в русскую поддевку, подпоясанный кавказским поясом. Из Рыдвана высунулся высокий, худой, как голодный заяц, помощник режиссера. «Все-с, только водочки бы на дорожку». «Да, надо. Возьми бутылку», — сказал Эл. «Две бы взять. Дорога дальняя», — несмело заговорил актер маленького роста. «Пожалуй, и две. Вот 80 копеек», — подал Эл деньги. «Помилуйте, господин Эл, какой расчет, а? Добавить полтинник, четверть целую, и возьмем». «Куда четверть? Две бутылки довольно». Помощник исчез и через минуту вернулся с водкой. «Теперь, господа, с Богом садитесь. Вы и вы, мадам, поезжайте до заставы на извозчиках, а мы в колеснице». «Проводишь нас, Владимир Алексеевич?» — обратился он ко мне. Я согласился, и мы вшестером поместились в Рыдване. «Трогай!» Ямщик затопал, зачмокал, засвистал, и Рыдван закачался по скверной мостовой, гремя и звеня. Каждый винтик в нем ходуном ходил. Мы сидели 6, а место еще оставалось в этом ковчеге, хотя целый угол был завален узелками и картонками. «А что, господа, в каком мы классе едем?» — сострил кто-то. Все промолчали. Сидели мы по 3 в ряд, причем помощник поместился как-то в висячем положении. Сзади на главном месте сидели Л и С. Последний стал актером недавно. Это был отставной гусар, щеголь, когда-то богатый человек. Несмотря на его поношенный костюм, старый шик еще не покинул его. На руках были шведские сиреневые перчатки, а в глазу монокль. 3-й сидел Р. Его бледное лицо, Шляпа а-ля бриган, из-под которой светлыми прядями спускались жидкие прямые волосы, выгоревшее и поношенное пальто и сапоги в заплатах как нельзя более подходили к окружающей обстановке. «Что будет в Симбирске?» – заговорил он. «Я думаю, что будут дела. Все-таки состав для такого города весьма недурен. Ты как думаешь?» «Я думаю, что выпить надо», – в ответ сказал Эс. «Что дело, то делос», – заигозил помощник и вынул бутылку. «Погодите, господа, за заставой выпьем», – уговаривал Эл. «Да вот и застава!» Наш Редван выкатился за два заставных столба и мягко заколыхался по пыльной дороге. Влево в тени берез, которыми усажена была дорога, нас уже дожидались актрисы. Мы сели на траву. Помощник режиссера откупорил обе бутылки. «Зачем это вы обе?»
«Пить-с!»
«Да я еще думаю, бутылочку бы взять. Вот и они выпьют», — указал на меня помощник. Эл достал серебряный стакан, рыбу в облу и связку кренделей. «И тут без кренделей не могут».
«Ну, актерикис», — сострил Эс.
«Ну-ка, отвальную», — начал Эл и налил мне водки. Выпили, и через 5 минут водки не было. «Ну, господа, теперь в путь», — вставая, сказал Эл. «Попрощались, перецеловались. В Москве увидимся!» — крикнул из Редвана Эл.
«Увидимся постом!»
«Желаю сотни заработать!»
«Куда сотни? Дай бог прокормиться! С голоду не умереть или без платья не вернуться!»
Как-то печально промычал Эс.
«До свидания!»
«До свидания!» Через несколько минут Редван скрылся за поворотом. И только долго еще треск и звон винтов и винтиков древней повозки доносились до меня по вечерней заре. Дай им Бог прокормиться.
Беглый. Стояла весна. Кое-где в глубоких оврагах вековечной тайги белелся снег, осыпанный пожелтелыми хвоями, а на скатах оврагах межзеленевшей травы кое-где выскакивали из-под серого хвороста голубоватые подснежники. Верхушки мелких сосенок пустили новые ростки, светло-зеленые, с серыми шишечками на концах. Заблистали бриллиантовые слезки на стволах ели, сосны и кедра. Молодая березка зазеленила концы своих коричневых почек, а на окраинах и вся покрылась изумрудным убором, рельефно отделяясь от темной стены старых елей, сосен и еще черневшихся лиственниц. По утрам окраины тайги оживали. Тысячи птиц кричали без умолку на разные голоса. Самый воздух, согретый яркими лучами солнца, был полон весеннего аромата сосны и березовой почки, полон расцветающей жизни, полон могучей силы. Никогда не бывает так прекрасна тайга, как весной. И чем дальше человеческое жилье, чем тайга глуше, тем она прекрасней, величественней и тише. В самой глуши никто не нарушит ее тихой жизни. Никто не мешает ее концерту, ее гармонии. Каждая птичка поет сама по себе. Дятел сердито стучит в дерево, ловя червячков, проделавших удивительные ходы в древесине. Плачет кукушка, ветер гудит, стонут от него косматые головы седых великанов. Всякий звук сам по себе. А дирижер, сама тайга, все эти раздельные звуки сливает в одно. И выходит концерт поразительный. Человек заслушивается этого весеннего, дикого и очаровательного таежного концерта. Так заслушается, что всю жизнь тайга будет ему мерещиться и живо будет вставать в памяти. И тем живее встает она, чем безотраднее ему. И скажет тот человек, если он болен лежит или заброшен в душный каземат, скажет одно: послушать бы тайгу денек, как кукушка кукует, как дятел долбит, как ветер гудит по вершинам, послушать бы еще раз, а там хоть и умереть. И манит тайга человека бывалого, неудержимо манит из душной тюрьмы на вольный простор. Рискует старый бродяга попасть под плети, под меткую пулю часового, а все-таки рвется хоть денек послушать кукушку в тайге, поплакать с ней, как и он, бездомный, и умереть, отощав с голоду, или опять вернуться в тюрьму, обновленным таежной волей до следующей весны, до следующих надежд на побег. Бывалого бродягу зовет кукушка, а молодого удальца тянет родина далекая, дойти до которой редким приходится. Раза два удалец попробует побороть неизмеримое расстояние тайги. Раза два опять неволей вернется в каземат. А на третий он и родину, пожалуй, готов забыть. А все-таки неудержимо бежит поплакать с кукушкой о далекой родине. И вытягивает весна удалых, добрых молодцев из-за решеток железных, из-за каменных стен, из-за острых штыков. И не страшны им в ту пору стены, не грозна смерть. Они сами не помнят себя, очарованные притягательной силой благоухающей вольной тайги. Воля! Вот она, воля-то где! Ах, не надышишься просто! И сосной, и березкой пахнет. А там... Он вздохнул и задумался. Это был плотный 30-летний человек в арестантском халате и шапке без козырька. «Ах, хорошо!» — вздохнул он еще раз. «А чего стоило добраться сюда? Да, даже страшно. Впрочем, чего страшного? Пуля, смерть и только. Страшно там, в этих подземельях, где того и гляди, тебя задавит землей, как червя в норе, в темноте. Сгинешь, и свету Божьего не увидишь. Пуля что? Чик и шабаш. А там всю жизнь под землей, без надежды на солнышко взглянуть. Всю жизнь». Он задумался. Солнышко-то, солнышко! Бродяга прикрыл глаза сверху, как козырьком рукой, и посмотрел на запад. Оттуда сквозь чащу дерев прорывались режущие ярко-красные лучи заходящего солнца. Они играли и бегали на стволах деревьев, соскакивали с них и блестящими зайками прыгали дальше на следующих стволах, на чуть зазеленевшейся траве, на сети сучьев,